Тот, кто это сделал, называется героем. Не только потому, что он сын Зевса, а потому, что он, как у меня во дворе говорили, сын Зевса в натуре.
Не все надо делать против ветра. Если мы говорим о другом детстве, мы должны сказать о другом взрослом. Изменяются внутри сообщества формы и типы власти. Ты не можешь ему сказать двухмесячному «улыбайся, паскуда». Взрослые часто не умеют играть. Единственное, что люди никогда не знают, это то, чего они на самом деле хотят.
Всем здравствуйте. Это подкаст «Профессионал образования», в котором практики и теоретики образования, менеджеры и педагоги обсуждают вопросы, которые интересны тем, кто учится сам, и кому не безразлично, как и чему учатся наши дети. В этот раз мы беседуем с Борисом Даниловичем Илькониным, доктором психологических наук, профессором, заведующим лабораторией психологии младшего школьника Психологического института Российской академии образования. А меня зовут Андрей Дерябин. Как Борис Данилович сам сказал перед интервью, про мои погоны вы все найдете в интернете. Но вот в чем дело. Погонов много, про погоны информации есть, а вот про подвиги не так-то просто найти в интернете, чем же известен этот человек. Он работает и с Вышкой, и с МГПУ, и с психолого-педагогическим университетом. Но где-то его страница в разработке, где-то, как на сайте МГПУ, две скупые строчки. Главный научный сотрудник лаборатории проектирования деятельностного содержания образования. На сайте Вышки вообще смешной текст, цитирую. «Обеспечивает качественное и своевременное выполнение заданий руководства, направленных на достижение конкретных конечных результатов с учетом функций соответствующего подразделения». Я вообще сомневаюсь, что какое-либо руководство может ставить ему задачи. В Википедии нет статьи про него. Думаю, что Борис Данилович просто не заморачивается этими вопросами. Дескать, кому надо, и так про меня все знают. Но по моим наблюдениям, например, педагоги, бывает, путают его с его отцом Даниилом Борисовичем. Поэтому давайте я произнесу один абзац, чтобы закрыть вопрос с представлением. Фамилия Ильконин многим известна по названию «Система Ильконина-Давыдова», которая развивалась в русле культурно-исторической теории Выготского и деятельностного подхода, начиная с 50-х годов прошлого века. А в 90-х годах была утверждена в качестве одной из государственных образовательных систем в российской начальной школе. Она также известна под термином «развивающее обучение». Борис Ильконин сегодня продолжатель и двигатель этого подхода. Благодаря ему развивающее обучение получило международное проникновение. Его исследование в области психологии развития является теоретической основой многих современных образовательных методик. Развивающее обучение – это наиболее развитой образец деятельностной педагогики в российской и мировой теории и практике образования. Разговор с Борисом Даниловичем может быть многочасовым, если не бесконечным. Но мы постарались уложиться меньше, чем в 50 минут, начав с вопроса про игру и игрушки. У всех родителей есть свои представления о том, какие игрушки и мультфильмы их детям полезны, а какие вредны. Бывает, у них есть разные беспокойные мысли по этому поводу.
Кто знает куклы вот эти вот?
Monster High.
Monster High.
Я обычно у ребенка, ну как бы все равно стараюсь как-то ребенку угодить, да? Но здесь было мое категоричное нет. Ну я не считаю, что этих кукол игрушками, которые должна играть моя дочь. Кукла должна быть куклой. Да, я согласна даже на Барби. Пусть она непропорциональная, да, но она с ней могла играть, там заплетать волосы, играть в дочке матери также, поить, кормить ее. Но вот эти гробики, вот эти непонятные лица ужасные, страшные. Там гробики, там постель в виде гробика.
Ну реально, гробик. Сумочка в виде гробика, там кресты, там одежда в виде вот таких, в виде крестов, таких, так, как будто...
Не потому, что они им нравились,
каких-то одежд.
А потому, что это было модно, это было у других. И потому, что были мультики. То есть, как ребенку сейчас игрушка навязывается? Сначала создается ее образ, либо в виде... журналов, вот это манипулируют вот этим детским, что они любят что-либо собирать, да, коллекционировать. Далее идут мультфильмы. Ну, здесь все есть, естественно, YouTube. Работают маркетологи, да?
YouTube. Сейчас очень много рекламы еще как бы идет через YouTube.
Борис Данилович, стоит ли беспокоиться о том, какие игрушки лежат на полках детских магазинов?
Тема действительно актуальна. И сейчас есть специалисты, ну, разного плана. понятно, что разговор о детской игрушке, он касается не только детского психолога, но и всего, что связано с продажами, мультиками, ну вот это всем бизнесом, который в это вовлечен и у которого есть свои интересы. Я никак к этим интересам ни плохо, ни хорошо не отношусь. Они есть, и это медицинский факт. Вот Людмила Ильконова и ее магистрант, а ныне аспирант, сделали работу про монструозные вот эти вот игрушки. И оказалось, что их страшность пугает взрослых. Но не подростки вообще к этому относятся так иронично, а мелкие, то есть начальная школа, шестилетки, как-то не... Отсюда вообще идет общий разговор. Вот общий разговор о позициях и их, рефлексии, их понимания. Одно дело родительское и психологическое, и ученое, и всякое другое. А другое дело мир глазами того, кому это адресовано. А разговор о пользе, вредности и так далее, он должен исходить из этих двоих. Условно, и родителя, и ребенка.
Я могу сказать, как отец. Помню, когда ребенку было лет 5, и я заходил в магазин, чтобы купить ему игрушку, я, в отличие от него, был страшно разочарован. Массовая игрушка зачастую носит характер персонажа популярного мультфильма, и их использование весьма ограничено. Ограничено сюжетами, которые предоставляет медийный продукт, мультфильм. То есть, грубо говоря, «Мстители», они никак не взаимодействуют друг с другом, кроме как в режиме войны.
Камни бесконечности мои, не стой у меня на пути.
И таким образом не оставляют других вариантов ролевой игры для ребенка. Хотя, может быть, я заблуждаюсь, и ребенок может настолько творчески это переработать, что будет играть со всем этим в свою игру. В конце концов, все дети в 70-х играли в войнушку, и ничего, не все выросли агрессивными.
Ну вот, что касается войны, вот я вспоминаю свое детство, это 50-е годы, и мы, естественно, во дворе московском все время играли в войну, и нам папы делали эти из дерева пистолеты и автоматы там, и в это брать. Вообще, игрушка... Как сказать, это элемент, условно скажем, если вы сейчас говорите, ролевой игры. Ролевой. А смысл ролевой игры – это, так сказать, какое-то преодоление и какое-то вовлечение в полноту. Хоть этой дочке-матери, полноту любви к детям. И около этой полноты есть интрига и граница. Условно говоря, Лотман это хорошо описал на «Золушке». Да? Нельзя, и в мифе это хорошо, никак нельзя победить, но побеждают. Никак нельзя там украсть какую-нибудь, это я про сказку, царицу. Там, из замка, угнетаемую кем-то там, отцом или еще кем-то, а крадут.
Детская игра, как и сказка волшебная, как и миф, всегда связана с переходом какой-то границы, которую перейти невозможно. Это называется событием. Нельзя спереть яблоки из сада Гесперид. но спирают. И тот, кто это сделал, называется героем. Не только потому, что он сын Зевса, а потому, что он, как у меня во дворе говорили, сын Зевса в натуре. И поэтому игра – и это трудная работа переодевания, перевоплощения в героя. И в этой работе, которая называется «Сюжет. Ролевая игра». И это и есть освоение образа, ну вот-вот правильного, ну вот того. И волшебная сказка, собственно, про это. «Дочки матери» – это что такое? Это освоение нормы, нормального того, что такое быть в семье. Ну, что такое для семьи быть, вот как она есть. И там будут, кстати, и пьяные папы фигурировать, и мамы разные. Вот так это осваивается.
Ну, то есть и ролевая игра, она вокруг вот этого вот перехода, и вокруг подвига, и вокруг, ну, в полном смысле, ну, если брать ее полноту. Соответственно, игрушка – это элемент, ну, вот этого вот действия. Если это война, то вопрос не в том, что это война, а в том, что победа не так просто. Ну, для победы нужно не, естественно, маршальское, там, для пятилетки какое-то мышление и генеральское, а вот храбрая сила, одоление и так далее. Вопрос, собственно, в противной стороне. Ну, как мы в этом штука. И да, действительно, вот все это из мультиков, и пораньше из мультиков, они отчасти вот эту вот штуку вот всю редуцируют. Ну, как бы скрывают, снимают. А в чем? В чем можно, ну, как бы сам подвиг заместить в агрессии? Ну, простой агрессии. Дал по носу и победил. А не в, ну, как бы, пробуждении, вот, храбрости, вокруг которого все идет. И сказка, и мульт. Рыночный ход – это всегда связано с упрощением. И мультяшный, и игрушечный, и всякий другой. Поэтому задача и забота, ну, или родителя, или какого-то там вот человека, который вот посредник это, стоит в том, чтобы интригу по-настоящему явить, саму интригу игры, а не простое прямое действие. Штука игры в том, что там не прямое действие, а такой излом на границе, преодоление. И вот это переживается.
В этом смысле сюжет в игре важнее, чем игрушка как таковая, как физический предмет.
Игрушка вообще сама по себе, ну, что вы потюкали. Игрушка как таковая, как имитатор чего-то, она важна в более раннем возрасте как таковая. А здесь она, ну, как бы опора другого всего этого сюжета игрового или игрового содержания, роли и так далее.
Моему, например, чтобы инициировать игру во дворе, достаточно простой палки, которая в его игре может быть чем угодно.
Ну, кстати, вот есть работа, где игра очень хорошо проходит, вот аспирантка Елена Олеговна. Там, где предметы не имеют уже готового значения.
Как бы номинальные.
Фуражек, да. А, ну, какие-то разбросанные там палки, лохмотья, еще что-то. И когда дитё и человек из них делает вещи сюжетные, они ему уже, они впрямую, как бы впрямую наводят. Это есть такие данные. В 5-4-6. Сейчас, ну, с игрой, судя по всему, тоже не все так гладко. И свидетельством тому является специальная Егором Бахоцким и Анной Морозовой выстроенная там 5 лет назад так называемая площадка игры и общения в Москве. И уже его зовут по России, и русская, и иная диаспора в Бразилию, в Англию, во Францию, в Ниццу, еще куда-то, еще куда-то. То есть это инициация игры, инициация игрового вот этого вот акта, она очень оказалась востребованной. А что это значит? А значит, это само по себе, само, не всегда выходит. Резюме. Важно понимать, что есть игрушка тому, кому она. А тому, кто играет, а не тому, кто только покупает. Так, вот. И продает, да. Во-вторых, игрушка нормальная тогда, когда она может быть опорой, она элементом, опорой целого сюжета игры, а не лишь сама по себе.
А как вы относитесь к Лего?
Никак. Ну, бывает нормальное Лего, это хорошая фирма с этими всеми конструированиями и всем прочим. Вопрос, как эта интрига там задана? Простым железным конструктором тоже можно относиться нормально. Ну, с винтиками, гаечками. Вопрос тут в том, как постепенно добираться до образа, ну, как бы вот до продукта. И вот здесь важен этот другой человек, родитель там или кто-то, который не толкает это впрямую, этот образ, а умеет инициировать, вовлечь в продуцирование, вовлечь вот в образ, который, чем это все завершится.
В Лего, конечно, результат всегда задан. Он изображен на картинке и дана пошаговая инструкция, как к нему прийти.
А кто, собственно, мешает, это даже очень полезно, опробовать не то, что задано, а не только действие по образцу. Хотя и то не вредно. Но, ну, как сказать, вот это конструирование, любое детское действие, оно должно быть веерное, оно не должно быть линейное. Но прийти, да.
Вы имеете в виду, что особо ценно, если он строит не то, что задано в этой коробке, а что-то свое? Или что, строя свое?
Строя свое, освоить то, что задано в коробке, то это хороший результат. Ну, то есть, как бы, в любом обучении, в любом, надо избегать линейности и прямой дороги, которая дана взрослому, как бы он знает, как надо. И он ее толкает. И в началке. Культура опробования разного значительно важнее, чем культура внешнего достижения. Не свое ты делаешь, а папина.
Вообще идея строить свое должна нравиться родителям, у которых уже 3 кубометра этого лего в квартире. Диска, зачем тебе еще один набор? Давай построим что-то из старых деталек.
Словами это не идет. Это надо сесть и провоцировать. Ну, сесть и собирать.
Мой сформулировал свое требование к лего. Важно не только построить, но построить и начать с этим играть.
Построить то, с чем можно начать играть, но это хорошо, когда это контекстом обрамлено.
Как, на ваш взгляд, меняется концепция детства в связи с изменениями, которые происходят с институтом семьи, образовательной системой, рынком?
По наблюдению, лицом к лицу лица не видать. Про то, что сейчас модно говорить, что другое детство, не другое детство. Степень другости надо понять. Если мы говорим о другом детстве, мы должны сказать о другом взрослом. И другом взрослом отношении. Потому что, ничего другого для ребенка вокруг нету. Это взрослые в мультиках, взрослые там, взрослые сам. И по самой школе, по лицам учителей 25 и 55 лет, и по родителям видно, что меняется как раз отношение к образцу как требованию. Делай точно так, напиши чистописание какое-то было там когда-то. Буква так, и получишь 5. Этого уже меньше. То есть, это что значит? Это значит, похоже, я не могу говорить точно, похоже, что изменяются внутри сообщества формы и типы власти. Отправление власти. Так. Сядь на горшок или выпарю. Штаны не дуй. Многие родители сейчас вообще этим не заняты. Само отвалится. Само случится. Это меняется. А раз это меняется, то образец больше выступает как образ возможного, нежели как должного. И если это так...
Это в каком-то смысле гуманизация?
Этим словом можно это назвать, но власть становится игровой. Она становится такой как детскую улыбку в младенчестве из него выбить тебе. То, что улыбка – это же оборонительная реакция, вообще-то говоря, напряжение, а не расслабление. Подходишь ближе, дальше, ближе, дальше, вокруг. Это я так делал в одном городе, мне полутора-двухмесячный ребеночек дали, который не улыбался, я из него это выбивал. Со всеми тетюшками этими всеми взрослыми, нормальными. Всегда ты не можешь ему сказать двухмесячному, улыбайся, паскуда, надо, любить маму надо, любить же не может быть надо, это не требование, а точно так же, видимо, взрослый распятый между этим возможным хорошим эмоциональным и нужным, он
прибегает к более сложным стратегиям.
в хорошем случае. Иногда он вообще ни к кем не прибегает и тетеркается с ним до подросткового возраста, пока его не посылают дачи с этим всем взрослеющим детям нафиг. Или есть такие генеральские способы, армейские способы воспитания. А вот ищется вот эта вот серединочка. А эта серединочка, взрослые часто не умеют играть. Не играть в смысле ролевую игру, не играть на сцене, а образовывать свое место в чужой активности. Ну, вот приближаться, отдаляться, ну, по-всякому. То есть распробовать ситуацию, а не идти к ней так, как будто она уже готова и предоставлена. И если это так, если это тенденция, ну, я вот этого много замечаю, то это, ну, на мой взгляд, хорошо. Да. Ну, то есть это положительная тенденция, потому что детюшка не будет либо напуган, либо развязан и аутичен в этом смысле. Ну, кроме того, конечно, специалисты говорят, что количество дисфункций всякого рода, СДВГ, аутизма, вот этого вот всего, ну и всяких нервно всяких расстройств, ну, последние 30 лет выросло существенно. Ну, вот тут тоже не поймешь. Может, либо оно выросло, либо раньше просто не обращали внимания. Ну, да, ну, псих и интернет. Ну, или что-то. Ну, вот такой вот контекст. Вообще, когда мы говорим о детстве, ну, о детях, то говорить надо о взрослых часто. Ну, не часто, а почти всегда. То есть об их способе вовлечения себя в эту жизнь и вовлечения их в эту жизнь. Ну и вот здесь вот икс.
Мой вчера пошел в первый класс, и это как бы важный момент в смысле вовлечения ребенка в школьную жизнь. Вернее, в этот новый способ существования. И я спрашиваю его, ну и что вам рассказывали в День знаний? А он отвечает, про Великую Отечественную войну.
Ну,
и да. У нас была минута молчания. Вы стояли и молчали целую минуту? Он говорит, да.
Но это же... Ну, как бы школа, понимаете, это институт. Институтом, ну, в отличие от того, о чем мы говорили, людям, в отличие от индивидов, родителей, там еще каких-то особ, ну, они идут по более легкому пути. И они растащены между детьми и работой с ними, и начальством, и работой с ним. Начальство сказал про войну, будь про войну. А то, что это дурь, ну, вообще дурь. Надо школу показать. Надо, чтобы было что показывать, а не эту четырехстенную тюрягу с коридором. А образование – это самый консервативный институт из всего, и самый зависимый. Консервативный он потому, что они же не находятся в ситуации обмена. Ну, в ситуации прибыли, где необходим рост и изменения. Не в ситуации даже этого Сбербанка, фиг ним там, как говорят. Они в этом смысле. А что значит там не находиться? Это значит находиться в ситуации непосредственного подчинения. один начальник, другой, третий. Вот Саша там, Алексей Воронцов и другие пытаются делать, ну, около вот этого вот обучения.
Александр Анатольевич Попов.
Меня спрашивают: Александр Анатольевич, а вот вы какую проблему решаете в сфере образования? Я говорю, проблему следующую. Как можно соединить дисциплинарность образования? Без дисциплины в образовании невозможно. И нормативности с идеей самоопределения, то есть свободы личности. Вот это и есть проблема. И вот я вот, собственно, создавая свои проекты, для меня верхняя проблема именно эта.
Ну, Александр, я знаю уже давно, 100 лет назад, да, пытаются делать, ну, около вот этого вот обучения, ну, около казармы там, как это называлось, дополнительное, которое ничего не дополняет, а является другим просто. Ну, потому что там есть возможность вот этой вот умной игры, о которой я говорю, ну, с людьми и со взрослыми в основном. Их надо немножко передать. В так называемых инновационных там образовательных этих, которые в 90-е годы, а потом им поставили прищепку кое-куда, и теперь они находятся в таком состоянии. Ну вот, то есть, почему образование консервативное? Оно зависит от форм власти. Формы власти сами задают меру возможностей, ну, того, что называется там свобода. Не они из себя, а другие. Потому и так. Но, конечно, есть и приятный момент, там, развивающее обучение, еще вот Саша книгу с Семой Семеновым покойником написали. А наши заняты, ну, изменением типа предмета и типа, соответственно, работы с ним, ну, в развивающем обучении. И т.д. и т.п. Вот это все, что я могу, не будучи социологом и политологом. Ну, то есть, отчасти рассуждая житейски, а не ученые.
Давно уже шутят, что базовая потребность ребенка не безопасности пищи, а планшет и Wi-Fi. Да. Спектр мобильных игр, надо сказать, весьма ограничен, и лишь малая доля их, адресованная детям старше 9-12, имеет сюжетно-ролевой характер. Квесты какие-то и так далее. В основном, как это пишут продавцы, игры развивают моторику, тренируют внимание и память. Вам приходилось обращать внимание на эти продукты?
Да это фуфло. Ну. Значит, я бы так сказал. Ну, вот потому, что я знаю, ну, например, целые учебники в школу. Ну, то это дурь полная. Потому что берется то, что в учебнике, и перекладывается на компьютер. Ну и...
А вот то же самое в электронной форме. Просто.
Да, то же самое в электронной форме с некоторыми сокращениями. Это платформа, это называется. Одновременно есть всякие вот эти возможные инстаграмы, то все, в чем я извиняюсь, я не очень в этом силен и понимаю. Значит, компьютеры дают... Если по-умному это устроить, то они дают большую возможность опробования. Я говорю о компьютерах в обучении, я не говорю вообще про жизнь. Большую возможность опробования, большую возможность, ну, как бы, ознакомления тем, что может стать опорой. Не готовую тебе дают вот опору, там, а тем, что может стать опорой. И большую возможность для подростка поиска, а что же мне интересно. Нашу мне интересно. По Фрейду, если я вспомню, то единственное, что люди никогда не знают, это то, чего они на самом деле хотят.
Да, это
же. То есть они именно о своих действительных желаниях, ну, их заслоняют, зашумляют. Это понятно. Ну, Фрейд говорил о предельной форме этой желательности, он говорил о сексуальности. Ну, вот она. И при этом он говорил об этом в предыдущую эпоху. Сейчас якобы другая ситуация, но на самом деле такая же самая, но с загибом. Ну, если обобщать, то и подростки, они не знают, что хотят. Ну, как бы хотенье человеческое, ну, что такое хотенье? Это вовлечение в... как строится вовлечение? Что есть мой вызов? Ну, вот жизненный вызов, я не знаю, еще ситуативный вызов какой-то. Что меня... Вызов от слова «зов». Что меня зовет к куда-то. И это зовет к... То, что зовет, это не штука, не... Это, ну, такое очень и бессознательное, и сознательное, и всякое такое, вот мое любимое слово, такая игровая, завуалированная форма. Ну, потому что, ну, в итоге, что мне интересно? Забота подростка – это найти, а где... Ему, интересно, и Б, он может. Ну, что вообще разные вещи? Одно, ну, по Выгодскому фабула прямое, а другой сюжет, ну, то есть закрученное. В этом смысле компьютеры могут оказаться вот таким вот очень хорошим способом. Способом в отношении оценки своего достижения. Не кем-то, а вот в отношении поиска опор и ориентировки в более большем, в отношении игры в решении задач, самый параграф до этого Олега. Но вот здесь вот есть известная граница, потому что поиск бывает осмысленным, а бывает перебором. Ну, вот в этом смысле компьютер может стать наркотиком. И вот эта вот граница между осмысленным действием и зависимостью, вот это X, психологический, B, социальный и антропологический. Ну, вот я зависим от табака. Стал. Давно. Где эта граница между получением удовольствия от какого-то действия и просто потреблением? Я не могу сказать, где. И похоже, что никто не может сказать, где. И это вопрос серьезный, причем я не зря говорю слово антропологический. Это вопрос... Ну, как бы, место человека в том космосе, ну, в том мире, в котором он находится. И он пока не решен. В этом смысле, полное отрицание компьютеров – это вот, как сказать, против ветра не все надо делать. А смысл компьютерности в большей возможности пробы. Граница, когда проба переходит, ну вот мы же, я в 13-14 лет пробовал курить, но когда и как эта проба перейдет в беспробно необходимое, в потребность, то есть станет автоматом, а не произвольным действием. Это X. И какого-то решения я, ну вот, пока быстро думаю, не могу задать. Но переливание обратное вот на том же компьютере в пробное интересное действие, а не в просто перелистывание этих гастромов и всего вот этого. Это, ну, как бы компенсирующее и терапевтическое действие, ну, вот наше, ну, так
известно. Это был подкаст «Профессионалы образования». В гостях у нас был Борис Данилович Ликонин. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!